Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Юрась Бушляков. А зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Газпром настоивает на поэтапном подвышении цену на газ для Беларуси у наступном годе. Про это подчас усесветного газового конгрессу у Буэнос-Айресе заявил сегодня старшиня рады директору концерну Алексей Миллер. Далее Олесь Дашчинский.
Теперь среднегодовая цена для Беларуси складая 150 долларов за 1000 кубометров газу. По воде министра финансов Беларуси Андрея Харкауца, у проекте бюджету на 2010 год закладена среднегодовая цена на узровне 166 долларов за 1000 кубометров. Первый вице-премьер Беларуси Владимир Семашко выказался за то, как заморозить цену на газ на сёлетнем узровне. Однако, по воле российского амбассадора в Беларуси Александра Сурыкова, хотеть это одно, а домовиться иншее. Ее нагадал, что покуль нияких изменов у контракт не уносилось. Хотя официальный Минск настоивая на захование льготных цен на российский газ уже до 2014 года, а не до 2011, как предугледжено контрактом. Однако Алексей Миллер заявил, что «Газпром» не собирается отмовляться от поэтапного повышения цен на газ для Беларуси у наступном годе. На это первый наместник министра энергетики Эдуард Топянец сказал корреспонденту «Свободы».
Мало ли кто не собирается, но мы будем проявлять инициативу, будем договариваться. Я же не могу приказать Миллеру говорить или не говорить. Миллер захотел сказать, кто-то, наверное, спросил, но он сказал.
Поводле господара Топянца, перемовы с «Газпромом» еще не начались, а где будут вестися. Ее не стал раскрывать позицию белорусского боку.
Мы ее не будем обнародовать в средствах массовой информации. Что вам, не ясно? Это не тот вопрос, который должны раскрываться и так далее.
Керовник аналитичного центра стратегии Леонид Заика отзначил, что на всесветном рынке падают цены. Нафта за баррель каштует 60-70 долларов. А формула по газу связана с ценами на нафту. Тому у белорусов есть все объективные подставы обумовить с Россией теперешнюю цену на газ в интересах стабильности рынков.
Если это будет не сделано, то Россия будет пытаться использовать газ как политическую дубинку. Если Лукашенко, Сидорский не смогут провести на должном уровне обсуждение этих проблем в силу интеллектуальной недостаточности, то ничего страшного не произойдет. Даже повышение цен на газ, которые происходили последние годы, не привело к катастрофе белорусской экономики. Издержки на топливо и газ и все остальное 13% совокупных издержек страны. Поэтому рост тарифов на российский газ возвращается к россиянам более высокими ценами на тракторы, автомобили, молоко, мясо и прочее.
По воле господара Заики, цены на российский газ на ровне 200 и больше долларов являются монополистичными и несправедливыми. По его разликах, рынковая цена на газ повинна быть 55-75 долларов.
Все остальное – это монополия и попытка решать российские проблемы за счет потребителей газа.
Политолог Андрей Федоров отзначил, что у спречках цены на газ для Беларуси присутничает политический складник, яких уже за все не будет огучены.
Это будут вестись размовы. Як быццам толькі на эканамічным узроўні, а на самой справе, канешне, палітычнай складаючай будзе адыгрываць вельмі вялікую ролю. Галоўнае гэта, каб Беларусь ішла за Расіяй у фарватары яе знешняй палітыкі. Там шмат чыннікаў ёсць. Гэта і ўсходняе партнёрства, удзел Беларусі, якім не падабаецца Маскве, і прызнанне ці непрызнанне незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Я ўпэўнены, што палітычныя чыннікі будуць адыгрываць вельмі істотную ролю.
Думка политолога Андрея Федорова. Ці удастся «Газпрому» отстоить свои погляды на формование цены на российский газ? Ці есть некие козыри у позиции белорусского боку, які потребуют заховывать и надалей льготные цены? Які уплыв на цену на газ мают мытный союз и войсковые обучения? Про все это пойдет говорка у сегодняшней экспертизе «Свободы» и на у эфире «Хвилинов прась 15». Отепление у менских кватерах уключить с 9 кастрычника. У Менгарвыканкаме поведомили, что, беручи под увагу несприяльный прогноз надворья, дозволено уключить отепление у период с 9 до 15 кастрычника у жилых домах, интернатах, готелях, архивах, библиотеках, у будинках навучальных установов и у менским зоопарку. А покуль тепла не уключили, як ратуются люди от холоду. Это тема нашего опытания. С людьми на улицах Менску сегодня гутарила Галина Абакунчик.
Уже несколько дней стоит холодным на дворе, для улады не дают дозволу на включение отопления в квартирах. Как вы ратуетесь от холода?
В одеяло заматываемся. Ну, хотелось бы, чтобы поскорее включили, потому что все-таки холодно.
Свитер одеваю, теплая одежда. Что ж делать?
Тепло одеваемся и все. На чем вы говорите? В квартирах вообще невозможно находиться. Надеюсь, что обещали включить отопление. Ну, естественно, окна заклеиваем, если у кого нет стеклопакета.
Самое теплое
ничего.
Место – это кухня.
Ну, наверное, у правительства виднее, там же не глупые люди. Когда включать все-таки отопление, когда нет. Значит, еще предел не достигнут, и в ближайшее время его включить, если холодная погода сохранится.
Обогревателем. Обычно обогреватель стоит в одной комнате, в другой. Ну вот, так и греемся. Под теплыми одеялами. Ну, у нас же принято такое решение, что когда будет определенная температура, тогда включается. А то, что в доме сыро, это ж никого как бы не интересует.
У нас маленький ребенок, мы включаем обогреватель масляный. Так что нам тепло.
Заткнула все дыры хорошо, отлично. Окно, и ничего, пока ничего.
Ну, на великом рахунку ніяк. У меня есть теплая шведра, портки, ну и, коли что, коудра. И все. Как бы мне это невеликая перешкода, покуль что я не отчуваю такого холоду, как мне уже было занадто зимно.
Ой, дело в том, что у меня балкон открыт даже зимой. У меня 10-14 градусов, и меня это устраивает.
Як вы ратуетесь от холода?
Ну, как-никак, то как. Одеваемся теплее просто. Все дрова, одеяло. Даже 12 градусов в квартире тепла. Дома, знаете, какие. Это теперь новейшие там, может, технологии. Так. А даже эти блочные дома наши, так они холодные. Стены моментом остывают, и все. На улице лучше, чем в квартире. Обогреватель, только вот деньги мотаем, счетчики крутятся. Особенно у кого дети, никуда же не денешься. Приходится включать эти обогреватели разные, там все. Камины, там кого что есть. Включили бы раньше, как положено, все. Разве государству выгодно платить больничные? Это же, я не понимаю, это столько людей. Все ходят, взрослые чихают, кашляют от холода от этого. Власти... У них может быть теплее, раз они так не стараются, чтобы люди меньше болели.
Люди на менских улицах про то, как яны ратуются от холоду.
Ночная свобода. Выники дня.
Головные новины.
Блиц-анализ.
Утрка с гостем у живым эфиры.
Досляды свободы.
Огляд завтрашней прессы, интернет-комментары, звонки слухачов.
Усё гэта да и іншае, кожный будний день от 22 годины.
Сегодня гостем «Ночной свободы. Выника у дня» будет журналист газеты «Наша Нива», автор книги «У белорусским войску» Семён Печанко. Зиму, в приватности, размова про то, что в Беларуси мергуется скасовать оттерминовку от войска для студентов всех громадянских ВНУ. Про это заявил сегодня министр обороны Леонид Мальцев, представляющий в Палате представников новый законопроект об статусе войсковцев. Ночная свобода, выники дня от 22 поводле менского часу. У пятницу, 9 кастрычника, у Кишиневе отбудется поседжанне Совету керовников державу СНД. У ім мае намер узяць удзел і Александр Лукашенко. Між тым, паводле папярэдніх звестак, як мінімум 4 прэзідэнты збіраюцца праігнараваць пятнічную нараду ў Малдове. Далей Ігар Карней.
Некоторые эксперты уже охрестили, маючи отбыться саммит, похованием содружности. Без тлумачения причинов президенты Казахстану, Таджикистану, Узбекистану и Туркменистану отмывились ехать у Молдову. Не выключено, что коррективы могут отбыться и непосредно в день саммиту. Прессовая служба президента России поведомила, что не отбудется запланованная встреча президентов России и Украины. А это значит, Виктор Ющенко так само может проигнорировать сбор у Кишиневе. Инициатором двухбоковых перемовов была менавіта Украина. До речи, уласно Молдову з объективных причинов так само представляет не президент, а старшиня парламенту Михай Гимпо. До моменту обрання президента он по сумешальництве виконує обов'язки першої особи у державі. Політолог Петр Марцев виказує меркування, що СНД уже шмат годов не виконує іншої функції, а проч декоративної.
Давно зовут президентским клубом. Если говорить о каком-то эффективном межгосударственном механизме, то вряд ли он выдерживает критики. Там исторически много решений не принимается лет по 10. Но вместе с тем, как президентский клуб может быть эффективным, президенты могут пообщаться, о чем-то договориться. Но, честно говоря, без него бы они тоже смогли бы пообщаться.
Попередний саммит керовников СНД отбылся 10 кастрычника 2008 года у Бишкеку. По выниках встречи, якую тады пропустили президенты Грузии, Украины и Азербайджану, обвешенная стратегия экономичного развития содружности до 2020 года. Удельники подписали конвенцию об помежном супрацовництве держава-удельница СНД и погоднение об Совете межрегионального супрацовництва. Принято решение о признании супрацовництва у сферы энергетики приоритетным керунком взаимодействия. Затверженный план мероприемства у подрыхтовцы до святкования 65-й годовины перемоги у Великой Айчинной войне. Так само 2009 год был обвещенный годом молоди СНД. Накольки реализованы эти планы, можно мерковать хоть бы по ситуации с намером облегчить визовый режим у 50-километровых помежных зонах. Однако навод недавний визит Лукашенко у Вильню так и не разрушил декларованные планы с места. До того ж, от того часу постсоветский Тузин понес истотные страты. У вынику минулогодней российско-грузинской войны про выход из СНД заявила Грузия. Теперь сябрами Содружности являются 11 краинов. Напередодні сьогоднішнього саміту керівник програми СНД у Совєті знішньої політики Німеччини, експерт-русіст Олександр Арар, заявив про неповновартісність СНД у теперішньому вигляді. У інтерв'ю російським СМІ він у приватності відзначив, коли на саміт не приїжджають сябри АДКБ, куди уваходять разом з Білоруссю, Росією і Арменією відказники Казахстан, Таджикистан і Узбекистан, то можна казати про початок поховання Содружності. Ти поділяєш таке міркування білоруські аналітики, говорить Петр Марцев.
Я би не сказав, що завтрашнє засідання зовсім вже кінець СНГ. Поки не буде придумана якась інша, більш сучасна форма політичної інтеграції, цей клуб залишиться клубом.
9 кастрычніка у Кишиневі відбудеться посідження Совету керівників держави СНД. А сёння для беларускай амбасады ў Кішынэве адбылася акцыя пратэсту мясцовых праваабаронцаў. Удзельнікі пратэсту арганізавалі перформанс з імітацыяй смяротнага пакарання праз павешанне. Кіраўнік малдаўскай філіі Amnesty International Віктар Сутручыану нагадаў, што пераважная большасць краінаў Еўропы і СНД скасавала ў сябе смяротнае пакаранне, і толькі Рэспубліка Беларусь усё яшчэ практыкуе выкананне смяротных прысудаў. Паводле афіцыйных звестак, 4 чалавекі ў Беларусі былі пакараны смерцю ў мінулым годзе.
Тутэйшыя, крыўе, партызан, Каліноўскі, Машэраў, КДБ. Жыццё і смерць мітаў. Маратон беларускай Атлантыды.
Штодня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай міталогіі у праграме Вячаслава Ракіцкага.
Сёння хвілінаў праз 15 у маратоне беларускай Атлантыды перадача на тэму «Савецкі запаведнік». Вячаслаў Ракіцкі будзе гутарыць з гісторыкам Алегам Трусавым. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. У Беларусі мяркуецца скасаваць адтэрміноўку ад войска для студэнтаў усіх грамадзянскіх ВНУ. Пра гэта заявіў міністр абароны Леанід Мальцаў. «Газпром» настойвае на паэтапным павышэнні цэнаў на газ для Беларусі ў наступным годзе. Палата прадстаўнікоў ратыфікавала рамкавае пагадненне паміж Урадам Беларусі і Камісіяй еўрапейскіх супольнасцяў. Да 2011 году Еўракамісія плануе выдзеліць Беларусі 20 мільёнаў еўра. Менскі офіс Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропі адчуліць прадстаўніца Фінляндыі. Прозвішча фінскага дыпламата пакуль што не называецца. Яшчэ на месяц падоўжана папярэдняе расследаванне справы Ваўкавыска прадпрымальніка Мікалая Утуховіча. У справе фігуруюць цяпер 4 чалавекі, у тым ліку новы фігурант, нехта Міхаіл Казлоў з Горадні. Сёння з гомельскай жаночай калоніі выйшла на волю прадпрымальніца з Наваполацку Яўгенія Бачурная. Скончыўся тэрмін яе пакарання. 3,5 гады пазбаўлення волі паводле артыкулу 216 крымінальнага кодэксу «Нанясенне шкоды маёмасці». Апошні 39 дзён зняволення жанчына трымала галадоўку на знак пратэсту супраць умоваў утрымання ў калоніі. Вячаслаў Кулік.
Для турэмнай брамы жаночай калоніі Яўгенію Бачурную сустракалі з кветкамі муж Уладзімір Журба, прадпрымальнікі і праваабаронцы. Першае пытанне пра самаадчуванне пасля голодовки.
Боль в желудке, тошнота, потому что у меня начались в последнее время рвота желудочным соком. Головокружение, слабость. Вот я, например, пыталась 3 раза встать, я не могу, потому что у меня головокружение, слабость. Я сегодня выпила 0,5 кружечки чуть-чуть сока разбавленного, и еще 2 недели буду выходить из голодовки.
Спадарня Бачурная поведомила, что после выхода с голодовки займется правооборонной деятельностью по 7 накірунках, 7 фронтах, як яна каже. Для этого скрестоведы набытые у местах позбавления воли.
Мои планы на самое ближайшее время – добиться полного оправдания, реабилитации. У меня корыстная цель моего уголовного дела, мои усилия направлены на сохранение продолжения хозяйственной деятельности предприятия. Вся экономика на том, чтобы руководитель-хозяин сохранял и продолжал деятельность в соответствии с законом. Мне это поставили как уголовно наказуемое деяние.
Керовник Координационной рады предпринимальников Беларуси Анатолий Змитрович лечит, что шматликими покараниями бизнесовцев улады имкнутся не дать возникнуть в Украине полновартостной средней классе.
Это специально делается чиновниками, чтобы не дать создаться среднему классу. Потому что средний класс – это основа основ любой европейской страны. Естественно, он имеет своих представителей власти, все на основе закона. Естественно, лоббируют и свои интересы. Но у нас появился такой чиновник, как класс, который сейчас всем распоряжается. Все остальные ему конкуренты.
Громадский активист и правооборонца Вячеслав Сівчик, який так само сустракав предпринимальницу Бачурную, звертає увагу на то, что у Беларуси 1000 предпринимальников сидят у турмах.
По официальных лишбах теперь у нас сидит 12 тысяч предпринимальников. А такая великая колькость людей, которые здесь не любят экономичное злочинство для Беларуси, просто не науковая фантастика. Абсолютно ненормально, что человека довели до того, что он вымушен был голодать 40 дзен, женщину, здається, что сапраўды уже в пытанні по вынішэнню беларускага бізнесу к сённяшняй улады перейшли все межы, и сапраўды это пытанне уже робіцца просто пытанням национальной безпеки, наколькі при сённяшняй уладзе здольны выживать бізнес.
Думка грамадскага актывіста праваабаронцы Вячеслава Сівчыка сёння з гомельскай жаночай калоніі выйшла на волю наваполацкая прадпрымальніца Евгенія Бачурная.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Станіслаў Тунік з вёскі Шупейкі Светлагорскага раёну. Моладзь расце без ініцыятыўнай, да ўсяго абыякавай. Ёй усё роўна, што адбываецца наўкол. А нямногія актыўныя сутыкаюцца з глухой сцяной раўнадушша. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду хвілінаў праз 25. «Газпром» не мае намеру адыходзіць ад папярэдніх дамоўленасцяў адносна цэнаў на газ для Беларусі, што прадугледжваюць іх паэтапнае павышэнне, заявіў старшыня праўлення «Газпрому» Алексей Мілер. Ці ўдасца расійскаму газаваму манапалісту адстояць свае погляды на фармаванне цаны? Ці ёсць нейкія козыры ў пазіцыі беларускага боку, які патрабуе захоўваць і надалей ільготныя цэны? На гэтыя ды іншыя пытанні ў экспертызе свабоды адказваюць аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Татьяна Манёнак і былы супрацоўнік Міністэрства энергетыкі Валянтін Мацкевіч, вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
«Газпром» заявіў, што не мае намеру адыходзіць ад папярэдніх дамоўленасцяў наконт цэнаў на газ для Беларусі, і гэтыя дамоўленасці прадугледжваюць іх паэтапнае павышэнне. Наколькі, па-вашаму, варта ўспрымаць гэтыя словы старшыні праўлення расійскага газавага холдзінгу Алексея Міллера? Ці можна сказаць, што гэтая цвёрдая заява Міллера будзе азначаць, што сапраўды «Газпром» не адыдзе ад гэтай цэны, не адыдзе ад гэтых дамоўленасцяў, ці ўсё-такі ў рамках перамоваў, як это часто уже бывало, беларускім прадстаўнікам удасца адстаяць і сваю пазіцыю, і удасца знізіць цану ад таго, што сёння пропонуя «Газпром». Татьяна, как вы лечите?
«Газпром», как субъект господарения компании, конечно, что он зацикавлены у максимально выгодной для себя цене на газ, маючи на вазе довольно складанное финансовое становище, маючи на вазе то, что снижились поставки природного газу в Украину и Украины, и Европы. И тому, конечно же, он хотел бы отримать максимально, а лишь все решают что-нибудь «Газпром». Это питание риторичное, потому что довольно нагадать ситуацию червеня, полно этого года, когда «Газпром» так само грозил штрафными санкциями, звертанием у суд, когда Беларусь не оплатит за позиченность за природный газ. Відбулося. Все ж таки газове питання сьогодні, це перш за все політичне питання. Тому, звісно ж, «Газпром» може робити такі заяви. А все одно, це питання буде вирішено на узровні президента і російського прем'єра.
Валентин Мацкевич, на вашу думку, у цих перемовах які аргументи білоруського боку можуть прогучати найбільш переконавчо? Іншими словами, що мають у себе в кишені білоруси, каб примусити російський бок идти на певные соступки?
Ну, я хотел бы сказать, что уголи аргументы с каждым годом вот у Рады Белорусского все менее и менее, в связи с тем, что «Газпром» и Россия, в принципе, стратегично робить обходные газопроводы, это полночный поток и полудневый поток, причем укладывающие велизарные гроши. Тому аргументация с каждым годом все менее и менее. Одна из таких аргументаций – назапашивание на мазуту. То есть мазут знов будет назапашиваться як мага большей колькости для того, чтобы пережить некие кризисные моменты. Я только бачу один из таких аргументов. Ну, коли не взять еще, конечно, аргументы политичные.
Валентин, вы узгадали про эти газопроводы, которые зараз будуются в России, полночный поток, полудневый поток, але яны еще не скоро побудуются. И, напевно, после этого только Россия может говорить с позиции силы сберусь, але покуль белорусские чиновники, удельники перемовы корыстаются тем, что есть на гэты момент.
Так, на гэты момент, например, на наступный год от нас и от Украины залежит нормальный транзит газа. Тут как раз вот один из аргументов, как раз вот правильно сгадали, это наши максимы суместные деяния с Украиной.
Пока что не полдневая плынь и Nord Stream еще не побудованы, поэтому там и залежность России от белорусского транзита и украинского она видовочная и несомненная. По-другому, я бы вернула вагу на то, что мазут, правда, белорусский бок використовував ось снежень минулого года і три місяці у гэтым годзе. Гэта было вельмі выгодна для Беларусі, тому що на експорт транспортувати ось гэты від нафтапрадуктаў було зусім неэфектыўна. І беларускі бок атрымаў, дзякуючы замяшчэнню природного газу, эфект дзесьці ў 302 мільйони даляраў. Канешне ж, калі будзе выгодна топіць мазутам, будуць топіць мазутам, але пакуль што невядома, якая будзе кан'юнктура на сусветным рынку. І па-другое, мне здавалася, што не толькі мы вельмі, так сказаць, залежим, конечно, белорусский бок от России, але и Россия. Справа тем, что у России проходит про территорию Беларуси ее уласный газопровод, и мал Европа. Это ее уласность, а лишь белорусский бок, коли вельми будет жестко вести перемовы России, настоивать на подвышении кошту за всем для нас неприемлемо, то есть махчимости рычаги уздеяния на Россию. Про подвышение кошту, махчима аренды земли, махчима послуг газопровода и мал Европа, транзит, подвышение. Я не думаю, что пойдзе Россия на конфликт.
Амбасадар Расія Сурыка 7 кастрычніка у інтэрв'ю заявіў, што цана на газ для Беларусі на наступны год можа скласці 165-168 даляраў за 1000 кубаметраў. Якраз пра такую цану казаў і віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Сімашка. То бок, гэта цана, якая, ну, в прынцыпе, дастаткова нармальная мінута для Беларусі. Чаму ось так разыходзяцца словы амбасадара Расіі і словы кіраўніка «Газпрама»? Якраз тое, пра што вы казалі, што рашаць будзе палітычнае кіраўніцтва, а не «Газпрам».
Сурыкаў яшчэ не бачу той формулы, і гэтыя разлікі вельмі прыкладныя. Выходзячы з якой еўрапейскай цаны ён браў гэты кошт. І гэта такі лагодны сцэнарый. Што стане прадметам гэтых перамоў? Наколькі жорстка будуць яны весці такія перамовы? Я так разумею, калі Беларусь зрабіла крокі ў палітычным сэнсе, вось пытанне палітычнае прызнанне закаўказскіх непрызнаных рэспублік, то менавіта і лягчэй ішлі б перамовы і па газавому пытанню, і па нафце, пэўна, і па расійскаму крэдыту.
І ў выніку, ці ўдасца зноў Беларусі адбіцца, Беларусь зноў зможа адкласці в той ці іншай ступені падвышэння цыны яшчэ на некалькі гадоў. Ваш прагноз, ці адбудзецца гэта? Коротка, Валентин?
Я думаю, конечно, не отбудется. По-перше, того, что формула зафиксирована в договоре. 31-го там числа на Новый год Сидорским было подписано это домо. Ну, а теперь хочет трошки оттерминовать. Я этот договор, мне сдается, при всей аргументации это немогчимо.
Дякую, это было меркование Валентина Мацкевича. А Татьяна Маненок, ваша думка, ти это реально?
Треба заважить, что все-таки официально объявлено, что скорректованный на корейской Беларуси, прежде всего, коэффициент, и уже, не глядя на сам кошт, уже можно казать об тем, что Беларусь отримала льготный кошт, все ж таки больше льготный, чем повинно было быть, заходячи из формулы. И я думаю, что перемовы будут тяжким. Без политического потепления отримать вот этот кошт будет довольно складано. Але белорусский бок это ведает, и я ведаю так само, что теперь России пропонована программа поширенного сотрудничества у паливной газовой сферы, и тому, я так разумею, будет идти размова об возможной приватизации и уделу Галини самого Газпрома, его дочек у приватизации белорусских предприятий, то, что текает российский бок. Я ведаю, что у эту программу унесены Нафтан Полимир, Гомельский химичный завод «Азот». Вельми складана будет отримать теперь нам экономичные дивиденды, коли мы что-то узамен не пропонуем России то, что задоволить российский бок. Россия будет потребовать довольно жестко неких соступок, некого удела тут у приватизации наших белорусских предприятий. Ну и снова же, вот этот мытный союз, это таки добрый фон для позитивного финала, потому что не думаю, что Россия захочет конфликтовать с одним из головных своих союзников на первые дни створения и реализации данного проекта, как мытный союз, он вельми потребен России. И ей бы хотелось, как это было и оформлено, публично, так позитивно этому, будут находить компромисс по этому питанию.
Оглядальница газеты «Белорусы и рынок» Татьяна Маненок и былый супрацовник Министерства энергетики Валентин Мацкевич у передачи «Эксперты за свободы». Наши эксперты разважали про перспективы цены на газ для Беларуси в наступном годе. Вы слушаете «Радио Свобода», а зараз про то, что пропонуют сегодня наши коллеги из Белсату.
Сегодня на Белсате. А 21:30 глядите первую серию нового детективного сериала «Офицер». А позднее, а 22:20 у цикле «Без ретуши» документальный фильм «Помогатые смерти», який расповеде про легион СС. Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До встречи на Белсате!